Сегодня у нас тема, которая будет включать в себя много негатива. Люди привыкли к позитиву, слышать позитивное, слышать положительное. Отрицательное как-то не вмещается, не приемлется, остается на втором плане, хотя наша жизнь, даже простая жизнь человеческая, она не состоит из одного позитива. Очень много негатива, очень много отрицательного. И жизнь реальная. То есть жизнь – это действительность, в которой есть очень много отрицательного. Духовная жизнь, к сожалению, тоже не состоит из одного позитива, из одного положительного составляющего. Есть много негатива, есть много отрицательного. Во всем том, что называется сегодня христианством, но очень часто не является таковым. Не все то, что имеет вот эту надпись, можно сказать, да, христианство, есть такое на самом деле. И вот сегодня мы будем говорить, может быть, в большей степени об отрицательном. Чтобы то положительное, то святое, чистое, Божье, оно также имело место в нашей жизни, в жизни Церкви Христовой. Сегодня наша тема – это слова апостола Павла из второго послания к Коринфянам. Я извиняюсь, что буду читать сидя, потому что такие условия. 2 Коринфянам, 11 глава, 4 стих. Этот стих будет основой нашего размышления в течение сегодняшнего дня. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Вот этот стих будет основой нашего размышления в течение всего дня. Держите его как бы в уме, размышляйте над ним. Другой Иисус, другой Дух, другое благовестие или другое Евангелие. Благовестие, Евангелие. Прочитаем несколько стихов в начале нашего размышления, вступления. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. 5:43. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, его примете». Иной. Слово «иной» означает «другой», «отличный» от того, который есть на самом деле. И чуждый потому. Христос говорит, истинный Христос, настоящий, действительный. Христос один, Бог один, один Господь, одна вера, одно крещение, не два, не много, не несколько, один только лишь. Христос сказал, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. К Богу не множество путей. Сегодня очень часто говорится о том, что множество путей к Богу. Много дорог или разные методики предлагаются духовной жизни, которые работают. Но на самом деле истина, она уникальна. Христос является уникальным, то есть единственным в своем роде. Неповторимым одним Спасителем. «Я пришел во имя Отца Моего, не принимайте Меня». Другого не будет. Другого нет. «А если иной придет во имя Свое, его примите». Утверждается, то есть вы примете Его. Если вы не принимаете истину, если вы не принимаете то, что есть на самом деле, вы примете ложь. Такова духовная действительность, о которой мы уже сказали, что в ней очень много негатива, очень много отрицательного. Эти слова Иисуса Христа актуальны не только израильскому народу, а тогда, в то время, воплощение Сына Божия, да, когда Он говорил эти слова также актуальны, я верю, для Церкви Иисуса Христа. «Я пришел во имя Отца Моего, если меня не примете, примите иного». Итак, есть истинный Христос, есть иной Иисус. Павел говорит, если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса. Что это за другой Иисус, которого мы не проповедовали, если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие? В первой части мы будем разбирать иной Иисус. Это будет первая часть. Вторая часть нашего размышления будет иной дух. Третья часть – иное благовестие, если Бог позволит. То вы были бы очень снисходительны к тому. Мы живем во время толерантности. Толерантность является главным приоритетным понятием сегодня, в сегодняшнем христианстве. То есть снисходительность, лояльность ко многим вещам, ко многим проявлениям, чуждым. К тому, что было чуждо 19 веков в христианстве. Христианство – это не что-то новое, не что-то то, что, во что мы можем вносить свои коррективы, редактировать, изменять в угоду времени, в угоду людям и так далее. Если бы кто начал проповедовать другого Иисуса, вы были бы очень толерантны, вы были бы очень снисходительны, вы бы не разобрались, вы бы не противостали. Не просто снисходительны, очень снисходительны. Сегодня наше время характеризуется именно такой снисходительностью. То есть, ну, они так верят, слава Богу. Мы верим так, нам Бог так открылся, им Бог так открылся. Слава Богу, что верят. Богу делают одолжение, что пришли к Нему. Является ли такой подход правильным? Является ли такая позиция лояльности, толерантности, принятия всех и вся богоугодным явлением? Или же это неприемлемо? Вот сегодня как раз мы будем размышлять вместе с вами. Я думаю, что у нас будет не монолог, а больше как бы такой вот разговор. Но есть какой-то материал, который мы должны будем подать и осветить его вначале, а потом у нас будет возможность общения такого более, как бы, более простого. Галатам 1 глава 6 стиха по 9 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою», то есть кого? Апостола Павла. «Кто призвал Галат? Благодатью Христовою». Сколько есть этих благодатей? Сколько есть этих милостей или откровений? Оно одно. И почему-то оно пожелало это откровение, эта милость Божья, эта Божья благодать проявиться среди 12 учеников. Не через кого-то другого. Почему-то эта благодать избрала апостола Павла, явилась в этом человеке. «Удивляюсь, — говорит, — что вы, от призвавшего вас, Галатийская церковь, так скоро переходите, и обратите внимание, к иному благовествованию, к иному учению, которое, впрочем, не иное, а только есть люди». Итак, происхождение этого иного – учение, не духовное прежде всего, а человеческое. Человеческое. Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить или исказить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Вот это, обратите внимание, Павел говорит, если бы мы позже, и даже ангел с неба, вот ангел, открывается небо, и является ангел, но казалось бы, кто такой апостол Павел? Человек. А тот открывается небо, является ангел и начинает благовествовать. Мы читаем книги Откровения, да? Ангел с вечным Евангелием будет благовествовать живущим на земле. Если бы даже ангел с неба, если бы какой-то чудотворец, если бы его послание, его служение было бы ознаменовано особыми какими-то знамениями, чудесами, проявлениями, но содержало бы в себе что-то другое, отличное от того, что мы уже говорили, да будет ни больше, ни меньше, что? Анафема, проклятие, отлучение, вечное, вечная погибель, лишение спасения. Вот, то есть суд Божий. Апостол призывает суд Божий, гнев Божий на людей, проповедующих иное благовестие, и на людей, принимающих это. Сегодня как это диссонирует с такой позицией лояльности, снисходительности. Часто очень мы слышим, почему, во-первых, я хочу сказать вкратце, почему эта тема поднимается или волнует меня в большей степени, потому что я сам был в обольщении 16 лет. Я уверовал, был в баптистской церкви, будучи молодым человеком, мне было 17 лет, и принял пятидесятничество потом, пятидесятническое учение, практику, и был в пятидесятничестве 16 лет. То есть я знаю это движение, это учение, этот дух, эту практику изнутри. И поэтому в этой связи мне легче говорить, может быть, или я имею больше какого-то права субъективного такого в этом смысле говорить на эти темы, потому что я знаю это изнутри, этот дух, эту технологию, можно сказать, механизмы, как это все работает. И это побудило меня в свое время, уже позже осознав, выйдя из этого, это был процесс, это не был легкий путь выхода из пятидесятничества, из этого учения. То есть заняло какое-то время, может быть, в течение полугода, года так, осознание. Потом, когда я понял это, я начал собирать материал, читать литературу, все, что с этим связано, исследовать историю христианской церкви. Христианская церковь не появилась с пятидесятническим движением. И христианская церковь никак не связана с пятидесятничеством. Поэтому я это смело заявляю, также с харизматическим движением. Они, может быть, идут параллельно, но не соприкасаются. Для кого-то это может быть очень категоричное заявление, какое-то даже грубое, жесткое, но это на самом деле так. Часто мы слышим, я не был бы столь категоричен, ведь они, как и мы, признают догмат о Святой Троице. И пятидесятники, и харизматы верят в Святую Троицу. Исповедуют Отца, Сына, Духа Святого. Верят в Божество Иисуса Христа. Исповедуют тот же самый никейский символ веры, как и мы. У нас одна Библия, мы поем одни и те же песни, гимны. То есть, если вы зайдете на богослужение, скажем, пятидесятническое, да, вы не увидите разницы до определенного момента. То есть, также сидят люди, грубо говоря, сделанные из одного и того же теста. Все мы одни, те же самые люди, одинаковые. У нас одинаковые имена, одинаковое поведение, может быть, даже родственники друг к другу. Но есть что-то, то, что отличает. И это главное. Раздаются голоса, что у нас одни и те же ценности. Одна небесная отчизна. Очень часто говорят, не будет же отдельного рая для баптистов, отдельного рая для харизматов и пятидесятников, или отдельных отделений там. Некоторые говорят, в доме Отца Моего обителей много, вот Христос сказал, значит, может быть, будет отдельное отделение какое-то. Или приводят цитату Павла, «Разве разделился Христос?» Сегодня звучат голоса о единстве церкви. То есть харизматическое движение со всем его безумием, со всей его неадекватностью воспринимается как часть христианской церкви. Апостол Павел говорит, что у лжеучителей и псевдохристиан будет ложное учение об Иисусе Христе, о Святом Духе, и ложное, то есть превратное учение о Евангелии или иное благовестие, иной Иисус, иной Дух, иное Евангелие. Харизматы – это не те христиане, которые просто немного отличаются от нас. По-другому верят, немного более эмоциональны, радостные, пляшут на своих собраниях. Ну, тоже христиане, тоже то же самое, просто немножко по-другому. Очень важно четко понять для себя и сказать это другим также, что там другой Иисус, другое Евангелие, другой Дух. Если другой, то какой? И вот это сегодня будет такое вступление у нас. В первой части, как я уже сказал, тема наша «Другой Иисус харизматического движения». Прежде всего, два разбираемых вопроса. Первое. Один ли у нас Христос? Значит, держите это в уме, этот вопрос. Один ли у нас Христос? Второе. Кто же Он, Христос евангельский и Христос в харизматическом учении? Какая разница между Христом истинным и Христом описанным или проповедуемым в харизматическом и пятидесятническом движении? Текст из Евангелия от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Христос задает вопрос ученикам, а не потому, что Он не знает, кто Он, не потому, что еще какая-то причина, а потому что людям крайне важно знать, кто Он. Крайне важно, иначе спасительно важно. Очень важно знать Христа таким, какой Он есть на самом деле. Очень важно знать евангельского Христа. Это не просто важно, это архиважно. И это спасительно важно. От этого знания зависит вечность. От этого знания зависит спасение или погибель. От этого знания зависит вечность. Все зависит от этого знания. Кто Он, Сын Человеческий? Вот кто Он идет? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, иные за Иеремию или за одного из пророков. Да, ты, несомненно, ты духовный. Несомненно, ты другой. Ты не такой, как мы. Мы мирские люди, мы заняты своими заботами. Явно, что ты небожитель. Явно, что ты человек другого порядка, пришедший с другой сферы совершенно. Иоанн Креститель, может быть, воскресший. Может быть, Илья Пророк. Ну, максимум Илья Пророк. Максимум Иеремия, иные за Иеремию. То есть умерший пророк, который воскрес. Или один из пророков. А глядя на Иисуса Христа, какое могло сложиться мнение или понятие о Нем у людей того времени? Вот мы видим здесь. этот человек, прежде всего человек, духовный, человек с особой харизмой, харизматический человек, это лидер пробуждения, особенный человек, это чудотворец. Но во всем этом человек, человек, человек. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Вы апостолы. Люди, с которыми он ест и пьет, которых он учит, которые видят его всегда. Симон Петр встает, значит, и, отвечая, говорит: ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, дам ключи, тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Обратите внимание, встает Петр. Петр, побуждаемый Духом Святым. Истина, полное, полное откровение об Иисусе Христе невозможно без Духа Святого. Только Дух Святой открывает нам истину о личности, труде и служении Иисуса Христа. Кто Он? Что Он проповедовал? В чем его служение, в чем его послание? Эту истину в полноте дает, открывает нам только Дух Святой. Этот Дух Святой действовал в апостолах. Мы верим в Иисуса Христа. Может быть, это будет как-то звучать непонятно. По версии апостолов. 12 апостола Павла, авторов, те, кто писали текст Нового Завета. Вы за кого почитаете меня? Кто я для вас? Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты не просто человек, ты Бог. Ты Сын Бога Живого. Ты Христос, ты Спаситель. Ты другой, ты не просто пророк, ты не просто чудотворец, ты Сын Божий. Блажен ты, потому что не плоть и кровь открыли тебе, Отец мой, сущий на небесах. Ты Петр, и на сём камне я создам церковь. Итак, церковь Иисуса Христа зыждется на этом понимании Христа. Всякое иное понимание Христа выводит человека, выводит людей, группу людей из рамок христианской церкви и рамок христианства. Христианство имеет строго очерченные рамки в отношении личности Христа, понимание Его. Ты Христос, Сын Бога Живого. Всякое иное понимание, всякое искаженное понимание этого места или этой мысли выводит просто-напросто из христианства. Это очень важно понять и видеть. На этом камне зыждется церковь, и дам тебе. Почему? Потому что прозвучало это исповедание. Потому что прозвучала эта мысль. Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты уникальный, ты единственный, ты Бог. Ты Спаситель, ты Мессия. Ты все для нас. И это есть так на самом деле. Ты не пророк, ты не Иеремия, ты не Илья. Ты не один из харизматических, из плеяды харизматических помазанников. Я не знаю, насколько вы осведомлены в этом смысле. В харизматическом движении есть такое учение о помазанниках. Что есть особые люди среди христиан, христианской церкви, особо помазанные Духом Святым, которых они называют помазанниками. Слово «помазанник» – это греческое слово «Христос». Когда эти люди, обольщенные, называют кого-либо помазанником, они говорят «Христос», «Мессия», «Мессия», «Машиах», «Помазанник». То есть эти люди называют своих пасторов помазанниками Христами. Сбывается то, что Христос сказал. Придут под именем Моим и будут говорить: «Я помазанник, я Христос». Человек, у него поворачивается язык назвать себя Христом. У нас нет помазанников. У нас один помазанник, Машиах, Христос. И этот помазанник Иисус. Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли, говорит апостол Петр. Нет другого Христа, нет другого помазанника. В харизматическом движении множество помазанников. А я не знаю, слышали ли вы такой Алексей Ледяев, Сандея Деладжа, им подобные. А эти люди приравниваются к апостолам. Их авторитет. То, что происходит сегодня в христианстве, это просто ужас. И я думаю, как об этом не говорить? Тогда Иисус, обратите внимание, запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Почему Христос запрещает? Дальше читаем. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть». Вы знаете, что Христос, Петр после этого откровения Христа, он говорит: «Господи, да не будет этого с Тобою». И тут же слышит в ответ: «Отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Это очень знаменательно. Христос, Иисус, будучи Христом, Иисус, будучи Сын Божий, будучи есть вторая ипостась, лицо Божественной Троицы, сущий Бог, сей есть Бог и жизнь вечная, говорит о Нем апостол Иоанн. Христос есть Бог. И Бог есть Христос, не больше и не меньше. Для многих иудеев эта мысль была кощунственной. Да, Илья, да, Иеремия, да, пророк, да, духовный лидер, особо помазанный, да, но человек, а здесь Бог. Но Он запрещает им, чтобы они говорили, что Он есть Иисус Христос. И тут же открывает им истину о чем? Сначала позитив мы слышим, такие радостные, возвышенные мысли, да, слова. И тут же: много пострадать надлежит, быть отверженным родом сим и быть убитым. И запрещает говорить, что Он Христос. Он не акцентирует истинный Христос. Истинное Христово служение не акцентирует внимание на вот этом вот, вот этой вот мысли, что Он Христос. Но сегодня люди с такой легкостью говорят, что они помазанники, что они Христы. Христос запрещал ученикам говорить, что Он Христос на определенный момент. Потому что не было еще полноты истины открыто им о том, что этот Христос, который есть, не есть Илия, не есть пророк, не есть один из пророков, не есть просто какая-то личность духовная или лидер пробуждения, а есть небесный Бог, второе лицо единого Божества. Мы верим в Отца, Сына и Духа Святого, Сын Божий. И вот этот Христос, Ему надлежит много пострадать. Не могло в сознании еврейском на тот момент согласоваться вот эти две истины. Христос, небожитель, Божий Сын и страдание, крест, мучение, смерть. Как может Бог умереть? Как может Бог страдать? Непонятно. Да не будет этого, чего этого, страдания, креста, смерти. С тобою. Не могу понять конфликт в сознании. ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Божье оно, Христос, да, но и страдания, но и скромность, но и кротость, но и смирение. Непонятно было смирение Сына Божьего. Сегодня это смирение Сына Божьего непонятно, чуждо в харизматическом движении, потому мы называем его не Божьим движением, а чуждым. Потому что в нем нет ни смирения, ни кротости Христовой, ни скромности. Эти качества, эти стороны чужды духу этого движения, поэтому мы называем это не Дух Христов. Тогда какой Дух? Какой там Христос? Иисус Христос, кто Он, каков Он? Как известно, по вопросам христологических ересей собирались все семь Вселенских соборов. Учение или дисциплина в богословии, в теологии, исследующая личность Христа, а природу Христа и его деяния, его дела, действия, называется христология. Учение о Христе – это христология. Есть понятие сотериология, учение о спасении, пневматология, учение о Духе Святом, эсхатология, учение о конце, часть богословия. И следующее. Личность Христа, его природу называется христологией и является приоритетным в богословии, в христианском богословии. Перед нами вопрос, является ли Христос харизматической личностью? Такой личностью, какой представляют ее в харизматическом движении? Или одним из харизматических лидеров. Итак, христологические ереси. Вы знаете, что в истории церкви, в ранней церкви было множество ересей, связанных именно с личностью Иисуса Христа. Одни понимали его как Сына Божьего, но не Бога. Вы знаете, и сегодня есть такие движения, так называемые свидетели Иеговы, да, которые не понимают Христа как Бога, как Сына Божьего, понимают Его как одного из ангелов или архангелов, духовное существо, но не Бог. А как понимают Христа харизматы? Во-первых, мы сейчас сделаем немножко такой экскурс, я буду просто читать, что такое харизма. Может быть, некоторые из вас не знают, это будет как бы таким экскурсом. Харизма – это больше социологическое понятие. От древнегреческого харизма – милость, дар. Приписывание или признание за личностью набора таких свойств, черт и качеств, которые обеспечивают преклонение перед ней ее последователей. То есть харизматическая личность не может состояться, не может реализоваться без людей. Ей необходимы люди, необходима толпа, необходимы последователи. Их безоговорочное доверие и безусловная вера в его неограниченную возможность. Это наделенность, по мнению определенного круга приверженцев, или последователей какого-либо лица, харизматического лидера, политического деятеля, проповедника или пророка, института, символа или совокупности действий с свойствами исключительности, выделенности, сверхъестественности, непогрешимости и святости. Качество харизмы традиционно полагается не столькими приобретаемым, сколько даруемым природой, либо потусторонними мистическими силами. Обычно под харизмой понимают эмоционально-психические способности человека, благодаря которым его оценивают как одаренного особыми качествами и способного оказывать эффективное влияние на людей. В социологию термин ввел Эрнст Трельч. Понятие харизматического авторитета занимало важное значение в рамках анализа немецким социологом Вебером. То есть это больше социологическое понятие. Идеальных типов государств. По его классическому определению, харизмой называется качество личности, признаваемое необычайным, благодаря которому она оценивается, как одаренная сверхъестественным, сверхчеловеческим или, по меньшей мере, специфическими особыми силами и свойствами, недоступными другим людям. Феномен харизмы имеет место в малых и особенно больших группах, где наблюдается персонификация идеалов, то есть идеалы, связанные с личностью, отдельной личностью. Есть эта личность, значит, есть группа, есть движение, есть какая-то активность. Нет этой личности, случается что-то с ней, а все идет на нет, все сходит, значит, в итоге на ноль. В принципе, сплочение. Харизма чаще всего возникает в экстремальных исторических условиях, когда формируется соответствующая социально-психологическая потребность. То есть харизматический лидер, в нем нуждается толпа, нуждаются люди. Качество харизматического лидера, действующего на религиозной или политической арене, иногда мистифицируется, то есть такому человеку придаются какие-то особые качества, свойства или ожидается от него что-то. Его считают пророком, гигантской исторической фигурой, избавителем, полубогом, осуществляющим великую миссию. Приписываются все успехи его сторонников. Даже явные неудачи оборачиваются его прославлением. Бегство воспринимается как спасение, любые потери как необходимые жертвы или происки врагов, абсурдные утверждения как непостижимая мудрость. Вот мы знаем случай с Гитлером, да? Гитлер был харизматической личностью, в каком-то смысле этого слова. За короткий период времени этот человек увлек огромное количество людей. И нельзя сказать, что эти люди были тупые, ограниченные, неграмотные. Как получилось так, что в течение короткого времени люди превратились в зверей и убивали людей с жестокостью, нечеловеческой просто жестокостью. И это Европа. Это 20 век. Это век просвещения, век науки, век культуры, расцвета всего. И вдруг возникает фигура. Я не знаю, если вы видели кадры речи Гитлера, да? Как он говорил. Что было в этом человеке привлекательного? Вот это как раз харизматический лидер. Таким лидером был в свое время Ленин, таким лидером был Наполеон. Но это исторически, это государственные деятели. Такие лидеры есть в религиозном мире. Мухаммед в исламе, Будда в буддизме, Конфуций. Они чем-то похожи, чем-то отличаются, но все они уникальны в каком-то смысле, особенны. Поэтому у них были последователи и есть последователи. С их смертью их движение, их последователи не уменьшились, а увеличились. Является ли Христос одним из таких лидеров? Как вы считаете? Он один, единственный. Почему? Потому что он Бог. И вот это очень важно видеть. И почему мы говорим сегодня на эту тему? Потому что в харизматическом движении и всем, что с этим связано, личность Иисуса Христа принижается. Он является одним из, и дальше, Кеннет Хейген, Бенни Хин, Ледяев, я не знаю, Сандея Деладжи, ну и Христос, ну и апостол Павел. Просто они были первые, а потом следом за ними вот эти вот. Есть такая книга, написана одним из обольстителей харизматических, Роберт Селиардон, «Божьи генералы», я не знаю, слышали вы такое, в котором он описывает лидеров, основателей пятидесятнического движения. Сейчас он написал вторую книгу, где представил Кальвина, Лютера, тоже из той же плеяды и других лидеров реформации, апостола Павла, Петра и так далее. То есть это все люди одной сферы. Среди известных в истории религиозных харизматических личностей, то есть то, что я сейчас читаю, это никак не связано с религией. Это социологическое определение или, так скажем, мирское определение понятия харизмы. Здесь приводится Иисус Христос, Будда, Мухаммед. В харизматии к харизматам относятся создатели направлений мировых религий. Лютер, Кальвин, например. С другой стороны, это знаменитые государственные военные деятели Чингисхан, Тигран, Наполеон. В 20 веке среди них был Гитлер, вот как я уже сказал, Муссолини, Рузвельт, Черчилль, Ленин, Сталин, Троцкий, Ганди, Мартин Лютер Кинг и так далее. Свойства харизмы относятся безразлично к роду деятельности, ее морально-этическому содержанию. Харизматическим лидером с равным успехом может быть и святой, и преступник. То есть главное что? Главная уникальность, главная оригинальность, главная способность повести, главная вот эта лидерская черта в человеке. Его святость, его моральные качества могут быть, могут и не быть. Есть хорошо, нет ничего, неплохо. Это все эти признаки мы наблюдаем в харизматическом движении. Существует обиходное такое выражение: у него есть харизма. Означает, что человек производит на окружающих сильное впечатление. Они поддаются его влиянию и готовы следовать за ним. Из одного исследования. Исследователи феномена харизматического влияния считают, что для его осуществления чаще всего используются следующие стратегии. Отличаться от других – это первое. У человека, претендующего на харизматическую карьеру, должны быть некие признаки, отметины, выделяющие его из окружающей массы. Такой человек должен пережить озарение. Созревший для своей миссии герой получает свыше, ну как ему приписывают, или он сам себе приписывает, приглашение к общественной деятельности или некий знак, знамение, указывающее на его предназначение, что он особенный, что он избранный к этому. Призвание в религиозной сфере, разумеется, осуществляется посланцем высших сил или знамением, от них исходящим. Ну тут говорят о Моисее, Будде, то есть приравнивают их в один ряд, и Будда, и Конфуция, и так далее. Героической деятельности в светской области человек может быть призван другими незаурядными событиями, которые вызывают неожиданное озарение. То есть человек внезапно видит, как повести стратегию так, чтобы выиграть сражение или политическую борьбу и так далее. То есть этот человек по всем статьям отличается от других людей. Но прежде всего это человек. Удивить сторонников. Новизна – неотъемлемая часть харизмы. Невозможно представить себе, чтобы экстраординарные способности проявлялись общепринятым образом. Если суммировать все основные харизматические свойства, то главными факторами оказываются следующие. Выделение лидера из толпы, подчеркивание его исключительности, сплочение последователей и, наконец, обеспечение преданности масс вождю. Такой человек, харизматический лидер, не может жить, действовать, реализоваться без людей, они необходимы ему как материал для реализации его харизмы. Как мы уже сказали, что область христианского богословия, да, связанная с личностью, делами, учениями Иисуса Христа, это христология. И существовали в периоде церкви, особенно в раннем ее периоде, христологические ереси. Почему об этом говорится? Все эти ереси, которые сейчас были перечислены вкратце, присутствуют в харизматическом движении сегодняшнем. Ересь эвионитства учила, что Христос, Мессия, был всего лишь Богом, помазанным человеком. Пророк, рожденный Иосифом и Марией. Некоторые из них учили, что Иоанн назвал Иисуса Сыном Божьим лишь при крещении. То есть Христос, как человек, был усыновлен Богом и стал просто Сыном Божьим при крещении. Некоторые говорят, что Христос стал Сыном Божьим при смерти и воскресении. То есть он не был Сыном Божьим, просто по благодати он стал таким. То есть по Божьему избранию. Это есть христологическая ересь. Это ложное учение об Иисусе Христе. И это называется адопционизм, то есть заимствование. Другое учение о Христе, ложное, в первый период церкви, первый и второй век, докетизм, отвергал человечность Христа, утверждал, что его страдания и смерть были кажущимися. Третья ересь, известная в большей степени, арианство, это то, что сегодня мы называем свидетели Иеговы, утверждала, что Христос сотворен Отцом и не равен Ему. Аполлинарианство утверждало, что в Иисусе Христе Дух Его был Богом, Логосом, а тело человеком. То есть Он не имел человеческого Духа. Монофизитство исповедует, что Христос только Бог, но не человек, и Его человеческий вид только призрачный, обманчивый. То есть Он просто оделся в человека, облегся, но не был им по сути. А мы верим, что Христос – Бого-человек. А божественная природа и человеческая природа присутствуют в Нем равно, не слитно и не раздельно. Как понять? Тайно, не знаем. Не знаем. Но это так. Это истина принята исторической Христовой Церковью. Отвергать ее, не понимать ее, искажать ее, это выводит, все выводит из христианства. В харизматии, как я уже сказал, присутствуют все эти элементы в той или иной степени. Существует довольно-таки большое движение в харизматическом стане, так называемое полное Евангелие, унитарии, которые отвергают Святую Троицу. И у них главным является приоритетным говорение на иных языках. Они сочетают в себе учение пятидесятническое о Духе Святом с говорением на иных языках вместе с унитарианством или модализмом, учением о том, что Бог – это не Троица, не Триединный, не три личности, а один Бог, который просто в разные периоды исторического развития проявлялся по-разному. То есть вначале это был Отец, потом Отец стал Сыном, потом Сын стал Духом. Это ересь. Мы так не верим. Мы верим, что Отец, Сын, Дух Святой от вечности всегда были и есть. Три личности единого Божества. Все другое не является христианством. Это важно очень понять. И в этом смысле харизматическое движение бьет именно против этого учения. Но большинство харизматов, большинство пятидесятников, так же, как и мы, верят в Божественную Троицу, верят в Божество Иисуса Христа, верят в Божество Духа Святого, верят в целостность Библии и достаточность Библии как Слово Божие для спасения, для практики христианской жизни. Они вместе с нами исповедуют тоже символ веры. Веруем в Бога Отца, да? Вы знаете этот символ веры? Во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, да? Света от света, Бога истина. Они все это говорят и поют даже в своих церквах. Есть такое выражение. Пишем один, два в уме. Математики. А что у тебя в уме, когда ты говоришь один? Может быть, два? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь «Бог»? Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь «Христос»? Что ты имеешь в виду, когда говоришь «надо проповедовать Евангелие»? Нам очень часто пишут в связи с работой, я не знаю, кто из вас знаком с работой сайта, я очень часто получаю письма. Оставьте заниматься тем, чем вы занимаетесь сейчас. Вот это апологетика, это не нужно. Идите, проповедуйте Евангелие, спасайте грешников. Значит, Евангелие – это что-то другое. То, чем занимаемся мы, это не Евангелие. А Евангелие – это спасение грешников. В церкви уже все спасены. Спасение не для церкви, спасение для мира. Является ли эта позиция правильной, здравой? Нет. Апологетика является неотъемлемой частью евангельского учения. Апостол Павел говорит, я поставлен защищать что? Кто помнит? Я поставлен защищать что? Благовествование. А что такое благовествование? Евангелие. Значит, Евангелие нужно не только проповедовать, но и что еще? Защищать. Отстаивать. Подвязайтесь единодушно за что? За веру. Какую? Евангельскую. А почему евангельскую? Значит, есть не евангельская вера, и за нее не нужно. Вот интересное название. Христиане веры евангельской. Как звучит, да? Христиане веры евангельской. Ну, в названии нет ничего плохого. Ну, сама истина. Ну, как еще назваться? Христиане, евангельская вера. Какая евангельская? Все правильно. А что имеется в виду? Христиане, вера, Евангелие, Христос. Вот это вот сегодня наше размышление вместе с вами. Почему мы утверждаем и говорим громко, и призываем других говорить об этом, что у нас с нами, а с ними не один и тот же Христос. У них другой Христос. Их Христос не спасает. Их Христос или их концепция Христа, их понимание Христа ложное и потому не спасительное. Ложное и потому губительное, вводящее человека в конфуз, в заблуждение, в блуждание духовное, в итоге приводящее его не к той обители, а к другому месту. Это так. Апостол Петр говорит, ведут пагубные ереси. Ну, написал бы просто, ведут ереси. Ну, ведут отличные мнения. Ну, ничего, терпите. Ну, надлежит быть. Ну, и так, такое мнение имеет право быть. Раз оно уже есть, и раз у него уже столько последователей. Хорошо? Значит, Бог допустил, Бог уведомо. Павел так не говорил. Петр так не говорил. Они не смирялись, они не были примирительны, не имели этого компромисса. Почему? Почему их позиция была однозначно анафема? Призывание Божьего суда, отрицание. Первое Коринфянам, 12 глава, 3 стих. «Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса». Что это значит этот стих? Никто, говорящий Духом Божиим, никто, водимый Духом Божиим. Церковь Иисуса Христа ознаменована Духом Святым. Церковь Иисуса Христа есть столб и утверждение истины. Дух Божий назван Духом истины. Дух Божий не есть дух лжи, а дух истины, который преподносит или открывает, показывает истину, ведет человека к истине, дает человеку силу жить в этой истине, пребывать в этой истине. Никто, говорящий, водимый этим духом, не произнесет анафемы на Иисуса. Никто не назовет дальше, говорит, Иисуса Господом, не иначе, как Духом Святым. Что значит эти стихи? Что значит произнести анафему на Иисуса? Мы говорим и утверждаем, что харизматическое движение со всеми его формами, будь то крайние формы, будь то экстремистские формы или же более-менее лояльные формы, есть не более, не менее анафема на Иисуса. Как бы это жестко, страшно, грубо, непонятно не звучало. Это есть то, о чем говорит Павел, произносит анафему на Иисуса. Это движение преподносит или преподает или проповедует, показывает ложного Христа. Не того, который в Евангелии, не того, который по версии апостолов. Другой, измененный, искаженный, поврежденный образ Христа, который или вера в которого не спасает. Но представьте простой пример. Вы ищете кого-то, да, например, Ивана. Спрашиваете меня, где Иван? Иван там Петрович или такой-то, фамилия такая-то, столько-то лет, живет там-то. И я привожу вас к другому человеку совершенно. И говорю, вот это Иван такой-то. Что вы, как будет? Ну, вы скажете, что вы ошиблись, либо я ошибся. Ну, а если это единственный тот, который нам нужен, от которого зависит наша жизнь? Может быть, это какой-то врач, да? У кого-то может быть, не дай Бог, какое-то заболевание онкологическое, смертельное. И вот есть единственный врач-специалист в городе, в области и так далее, от которого зависит моя жизнь, мое здоровье. И меня направили к другому, может, однофамильцу. Ну, тоже же Иван Иванович там, или Иван Петрович. Чем плохо? Но он другой. При всем своем желании он мне не поможет. Это все человеческие такие измерения. Мы говорим о другом немножко. Мы говорим о спасении вечной души. Если эти проповедники приведут вас к другому Иисусу, не будет спасения, не будет жизни вечной. А что будет? Погибель вечная. Вот это важно видеть и понять, насколько это актуально, насколько эта тема злободневна, насколько нужно не просто говорить о ней, а кричать. Первая Тимофею, 1 глава, 19-20 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере, таковы и Минеи и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». 1 Тимофею, 1 глава. В чем было богохульство людей, которых Павел сочел нужным назвать по имени? Сегодня говорят, да, надо говорить о лжеучении, но не называть имен. Это некорректно. Это неэтично. Можем мы упрекнуть апостола Павла в неэтичности, некорректности? Сегодня другое время. Но Павел называет таковы и меня, и Александр, которых я предал сатане, которых я предал анафеме, которых я отлучил от церкви. Почему? Что они сделали, Павел? Грех какой-то? Убийство, воровство? То, что выводит из церкви? Чтобы они научились не богохульствовать. А в чем богохульство? А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. Слово их, как рак, будет распространяться. Таковы имени Филит, которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было, разрушают некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды, всякий, исповедующий имя Господня, имя Иисуса Христа. 2 Тимофею, 2 глава, 16 стиха. Именей и Филит, которые говорят, что? Что воскресение? Да, есть. Да, это истина библейская. Да, мы воскреснем. Да, но воскресение уже было. Мы говорим, что воскресение будет. Они говорят, что воскресение уже было. Ну и что так говорят? Ну так понимают. Ну недопонимание. Я их предал сатане, чтобы научились не богохульствовать. Ересь, лжеучение, поврежденное учение апостолом Павлом приписывается к греху. Какому греху? Богохульству. Лжеучение... Ставим знак равно, равенство, богохульство. Всякий грех и хула простится человеком, хула на Духа Святого не простится. Ересь – это грех, который не прощается. Пребывание в ереси. Почему? Убийца, блудник, вор знает, что он делает. Он знает, что он делает плохо. Еретик не знает, что он делает плохо. Еретик убежден, что он делает хорошо. Что у него истина. Что ему явился Христос. Что ему открылось это. И он говорит об этом. Он очень активный. Он верит, что он в истине тогда, как он во лжи. И поэтому этот человек не кается. Вор может покаяться. Блудник может покаяться. Может ему проститься. Еретик, остающийся в этом заблуждении, гибнет. Этот грех непростительный. Древние отцы, значит, учителя церкви, они были очень лояльны в определенных случаях, в определенных грехах. Но эти люди были бескомпромиссны в отношении лжеучений. Это очень важно видеть. Тот же апостол Павел говорит, «Дух ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». Отступление от веры. То есть человек уже не в вере, не в рамках веры христианской. Почему отступят от веры? «Внимая духом обольстителям и учением бесовским». Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, многие придут под именем Моим». Многие, много будет альтернатив. Вам не нравится Христос, который проповедуется в этой церкви? Вам не нравится эта концепция Христа или понятие о Христе? Очень строго, очень жестко. Пойдите в другое место. Выбор, пожалуйста. Там немножко другое. Многие придут под именем Моим, будут говорить «Я Христос». И обратите внимание, многих. Многих – это почти большинство. Не мало прельстятся, много прельстятся, много. Христос сказал об этом. Мы живем в это время. Не являюсь ли я сегодня в этом числе тех многих? Это очень важно. Итак, концепция личности природы Христа в харизматическом учении – это помазанный Святым Духом чудотворец, помазанный пророк, целитель. Прежде всего, харизматы и люди, относящиеся к этому движению, понимают Христа как исцелителя, как спасителя от проблем человеческой жизни, как от благодетеля, того, кто помогает, выручает, приходит на помощь, лучший друг и так далее. В 17-18 веке в России было движение, которое называлось хлыстовство. Хлыстовское движение в русском народе. Это духовное мистическое движение, которое, в принципе которого стояло учение о том, что на человека сходит Дух Святой, и такой человек потому становится Христом. Они называли себя, или людей, на которых сошел, по их мнению, Дух Святой, Христами. В народе их называли хлысты. Чтобы не говорить «христы», говорили «хлысты». Хлыстовство. А если Дух сходил, по их мнению, на женщину, называли «Богородица». То есть вот такое было безумие. И это было движением массовым. Те же самые моменты мы видим в харизматическом движении. Они не говорят, что они Христос, но они говорят, что он помазанник. Что говорит он? Это говорит Христос. Через его уста говорит Дух Святой. Не послушать его – это не послушать Бога. То же самое идея, то же самое мнение. Одно из утверждений харизматического движения. Каждый из нас, рожденный свыше человек, является точной копией Сына Божьего. Это хлыстовская идея. Почему? Почему? Почему такая идея? Очень грубый пример приводят. Если собака рождает собаку, кошка рождает кошку, свинья рождает свинью, человек рождает человека, а Бог? Вы же от Бога родились, значит, вы кто? И дальше что? Получается, мы Бог? Мы боги? Да, вы боги. Христос Бог? Да, аминь. И мы. если вы зайдете к ним, если вы возьмете в руки их книги, если вы послушаете их кассеты, они это говорят. Утверждение харизматов. Христос в максимальной степени позволил Святому Духу проявиться в его жизни, в его служении, стал примером для нас в этом. Вот это кощунственная идея. Христос харизматов в большей степени харизматическая, пророческая фигура, явившая Бога людям. То есть такая пневматическая христология. Христология или учение о Христе, смещенное в сторону Духа или учение о Духе. То есть Христос поскольку был Христом, поскольку Он дал Духу Святому проявиться через Себя. Это ересь. Христос не потому Христос, что Он как человек дал место Духу Святому, а потому что Он от вечности Бог и Божий Сын, вторая ипостась Божества. У нас с ними разная христология. Это очень важно понять. Итак, их Иисус – это избранный Богом с начала времени, одаренный Духом, доказавший свое повиновение и за это возвеличенный до божественного владычества человек. Каждый человек, рожденный свыше, является воплощением Бога, и христианство – это чудо. Верующий – такое же воплощение Бога, каким был Иисус из Назарета. Это я цитирую Кеннета Хейгена, одного из отцов, основателей харизматического движения. Слово веры, движение веры. Верующий – такое же воплощение, посмотрите, какое богохульство, Сына Божьего или Бога, как Иисус из Назарета. Человек был сотворен, чтобы быть равным Богу. И он может стоять в Божьем присутствии, не испытывая никакого чувства неполноценности. Бог сделал нас подобными себе настолько, насколько возможно. Посмотрите, какое безумие. Он сделал нас существами того же вида, что он и сам. Человек жил там же, где обитает Бог. Он имел те же права, посмотрите, как и Бог. Верующий назван Христом. Вот кто мы. «Мы – Христос». Цитата Кеннета Хейгена, одна из его книг. Второй момент. Первый момент – это природа Христа, поврежденное учение о природе, о личности Христа. Личность Христа, дела Христа, учение Христа – вот эти три момента. Личность, то есть природа Христа, его происхождение, да? Кто он есть по сути своей, сущности своей. Мы говорим, он Бог. Бог, Сын Божий, Он Бога-человек, Он воплотившийся Бог, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Дела Христовы и учение Христово. Вот эти три момента, они никак не связаны. Они разделены, они раздроблены в харизматическом движении. Кроме того, в отдельности они все искажены. Первое. Приписывание Иисусу характера, образа чуждого и ложного. Мы верим, как я уже сказал, да, в Иисуса Христа. Очень важно это видеть по версии апостолов. Павел говорит, если бы мы, или ангел с неба, или кто другой, начал проповедовать не то, что мы, а анафема. Итак, харизматы, или харизматическое, или либеральное богословие, их концепция Христа – это облегченная версия Христа. Облегченная. Я немножко раскрою скобки здесь. Что такое облегченная версия? Те, кто связан с компьютером, знают, что такое, да, облегченная версия? Называется light version, легкая версия, demo version. Демо – это демонстрация. То есть купить надо потом. Программа стоит $600. Но чтобы вам сразу не платить $600, вам надо скачать демо-версию, облегченную, для ознакомления. В ней есть основные функции. Она действует, может быть, триальная версия есть, действует там 30 дней. Потом она прекращает свое действие с требованием купить. У них облегченная версия Христа, урезанная. В ней есть основные моменты. Да, Христос Спаситель, аминь. Да, Он любящий, аминь. Мы в это верим. Вы верите? Мы верим. У нас один Иисус. Но там за этим ничего не стоит. Плоскость, пустота. Личности нет. Христос, Он личность. Наше спасение напрямую зависит от Спасителя. А Спаситель наш – личность, который имеет волю свою, свой характер, свои желания. В мире есть похоти, нечистые желания. У Бога есть святые желания, святая воля. Он есть Спаситель всех человеков. А дальше добавляет что? А наипаче верных. А почему ты? Да, он всех, но верных. Но вот это вот нет, этого не говорится. В облегченной версии этого нет. Отсутствует. Почему апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа какого? Распятого. Они тоже проповедуют Христа, но вот этого распятого нету. Да не будет этого с тобой, Петр воскликнул. Христос и распятый не клеится. Я не говорю голословно, я не выдумываю сейчас. Сейчас я процитирую вам фразу Хейгена. Опять повторю, что Хейген – это основатель харизматического современного. На его книгах, на его трудах, если можно так сказать, поднималась плеяда харизматических служителей, таких как Ледяев, Сандея Деладжа, Максим Максимов и другие известные фигуры харизматического движения в славянской среде и так далее. То есть это отец-основатель. Вот его фраза о Христе, о Голгофе и так далее. Вся проблема в том, что мы проповедовали о кресте, а нам нужно проповедовать о престоле. Видите? Под этим я подразумеваю то, что люди считали, что им надо оставаться на кресте. Некоторые приняли крещение Духом Святым, вернулись к кресту и с тех пор там и остаются. Ну, отсталые. Мы пели у креста мы поем, да, эту песню? У креста честь моя и слава. Это христиане поют эту песню. А он говорит, мы пели. Да, нам нужно подойти к кресту для спасения, но нам не нужно там оставаться. Видите? Давайте подойдем к Пятидесятнице. Значит, Пятидесятница – это что-то другое. Вознесению к престолу, царству. Вот где нам надо быть. Крест. Крест – это практически место поражения, цитата его. В то время как воскресение – место триумфа. Когда вы проповедуете о кресте, вы проповедуете смерть. А разве мы призваны проповедовать смерть? И оставляете людей в смерти. Нам нужно освободиться от рабства смерти и шагать к обновленной жизни. Мы не на кресте. Да, мы умерли со Христом, но Он воскресил нас вместе с Ним. Слава Богу, теперь нам нужно научить занимать свое место власти. Это что? Это что за Евангелие? Это отец-основатель харизматического движения. Это то, почему мы говорим, у нас с ними не один и тот же Бог. Это другой Бог. Это другое послание, это другой Христос. Это говорит другой Христос. Христос апостола Павла. И апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Я смиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Я ношу в теле что? Мертвость. Человек оставался у креста. Человек проповедовал Христа распятого. Я пришел к вам, как не знающий ничего, кроме Христа и. Вот этого и нету там. Притом распятого. Притом. Очень часто говорят, почему вы не говорите воскресшего и вновь грядущего? Да, он воскресший. Аминь. Он вновь грядущий, придет во славе. Отчего у тебя на руках рубцы вечности? Агнец закланный от создания мира вечности, закланный, зарезанный. Эта картина Голгофы, она не покидает нас. Она является спасительной. Уходить оттуда смертельно опасно. смертельно опасно. Быть там спасительно важно, очень важно. Сегодня Хейген, ну он уже умер, но его книги, его учения предлагают нам: уйдите, идите к Пятидесятнице, идите к получению власти, силы, чудес, знамений, власти, денег, богатств. Царство Божие здесь, на земле. Другое Евангелие, другой Иисус. Это с его книги «Власть верующего», глава 3, называется «Глава, посаженный со Христом». Харизматический Иисус не говорит, обратите внимание, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери своей, и жены своей, и детей, братьев, сестер, и самой жизни своей, не может быть моим учеником, то не несет креста своего. Крест является актуальной потребностью христианина, насущным хлебом христианина. Крест. Крест – это то, что Христос говорит, является частью жизни здесь, на земле. Она сопровождает нас. Тот не может быть моим учеником. Христос без креста. Без креста. Без страданий. Без мучений. Один позитив, одно положительное. Христос харизматии, тот Христос, которого они преподносят людям, никогда не скажет: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен». Этих качеств вы найдете в их лидерах. Эти качества высмеиваются в этом движении. Они непопулярны, чужды. Дух смирения, дух кротости, унижаться, служить – этого там нет. Из уст харизматического Иисуса вы не услышите учения о реальности греха, о том, что как мы должны распинать нашу плоть со страстями и похотями, не услышите о скорбях, о перенесении страданий, о цене следования за Ним, о реальности участи или доли неверных Ему. Он никогда не скажет их: «Христос, я не от мира сего». Вы не от мира сего, я не от мира. Их Христос, который не есть Христос на самом деле, их концепция Христа, это часть мира сего. Апостол Иоанн говорит: они от мира, говорят по-мирски, потому мир слушает их. О, какая у них популярность! Они проповедуют Христа. Тысячи, сотни тысяч собираются, сотни исцеляются, люди спасаются. Ложь, обман. Ложь. Не спасаются. Ложный Христос, урезанный, облегченная версия Христа, никого никогда не спасла. Облегченное Евангелие, отредактированное лжеучителями, искаженное до неузнаваемости, искаженный, поврежденный Христос, образ Христа, никого никогда не спасал. Спасает реальный, истинный Христос. И наша вера к Нему – вера есть совокупность взаимоотношений. Вера – это не просто убежденность, сознание или эмоция какая. Вера есть совокупность всех взаимоотношений, обусловленных в Евангелии Христовом, что Христос требует. Что вы зовете меня, Господи, Господи? А не делаете того, что я говорю вам. Вот это вера. Вера есть действие. Вера есть общение со Спасителем. Спасает нас Спаситель, но Спаситель один – это Христос Евангельский, который был, который приходил. Всякий дух, который не исповедует того, кто приходил, есть антихрист. Четко, ясно говорится нам. Второй момент. Приписывание Иисусу дел, действий, чудес, которые Он не делает именем Твоим. Бесов изгоняли. Именем Твоим. Многие чудеса творили. Именем Твоим. Но там же Иисус проповедуется. Написано: христиане веры евангельской. Христос. На столе, на кафедре Библия, ничего другое. У нас все по Слову Божьему. Написано, должны быть иные языки. Написано же. У верующих будут сопровождать знамения, будут говорить новыми языками. Написано, у нас есть. У вас есть? Нет. А у нас есть. У вас пророчествуют? Нет. А у нас пророчествуют. Нас на рабов, на рабынь, изря Духа Моего будут пророчествовать. У вас есть? Нет. У нас есть. У нас Христос говорит. У нас Христос присутствует. где двое или трое во имя мое собраны, я посреди них, мы его видим. У нас есть видение. У вас есть? Нет. Что вы можете сказать на это? Именем Твоим. Языки, пророчества, исцеление, знание бесов, падение навзничь. Ну, этого, конечно, нету в Библии. Беснование. Тоже про это ничего не написано. Смех, так называемый. Это последняя стадия этого безумия. Не знаю уже, какая следующая будет стадия. Простой пример. Вот представьте, вы попадаете в среду, ну, это отвлеченный пример. Может быть, для кого-то будет так жестко немножко. Вы попадаете в среду, где вы видите, что взрослые люди ведут себя неадекватно, ненормально. Ну, ни с того ни с чего начинают смеяться. Начинают кукарекать, там, гавкать. Это все наблюдается в харизматическом движении, это все есть. Бормочет что-то, падают на пол. Или другая ситуация. Вы видите, люди сидят и лгут. Говорят неправду. И вы знаете, что это неправда. И вдруг кто-то вам говорит, все это научил ваш отец. Это вот ваш папа или ваша мама, ваши родители так сказали. Ваши родители тоже так делают. Но вы же знаете ваших родителей. Ваши родители никогда не лгали. Тем более ваши родители не ведут себя неадекватно. А скажите, пожалуйста, это вас не оскорбит? Вот это вот утверждение, что это ваш отец научил так вести себя. Это у отца вашего, а не или у матери вашей. Почему мы сегодня говорим об этом? Это оскорбление моего Бога. Приписывание моему Богу, моему небесному Отцу, моему Спасителю, моему Родителю небесному, Иисусу Христу, всех этих действий, говорит, что это Христос, это христианство, это у вас не христианство, у вас половинчатое христианство. Христиане полного Евангелия. Харизматическое движение претендует на полное Евангелие. У них полнота Евангелия. Чудеса, знамения. У вас есть? Нет. У нас есть. Значит, у нас полное. Все, полный набор. И говорить это христианство именем моим. Что сказал Христос в ответ? Что скажет им Сын Божий? Отойдите от меня. Именем Твоим. Отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Ты на улицах наших учил нас, ты. Мы твой голос слышали, мы тебя видели. Я вас не знаю. И никогда не знал. Какой будет конфуз? Какой будет шок там, в вечности, когда эти люди жили в атмосфере особой сверхъестественной обстановки, когда Христос реально, как они говорят, двигался. Христос двигается в силе в нашем собрании. Не Христос двигается, антихрист двигается. Дьявольский, бесовский дух двигается, не Дух Божий. И мы это прямо, безбоязненно говорим. И это надо говорить. Это не Дух Божий, это не Христос. А кто? Антихрист. Сегодня этот дух Антихриста готовит этих людей к принятию самого Антихриста. Это ясно, важно понять. Третий момент. Мы подходим к заключению. Учение Христа. Значит, первое, да, это характер Христа, личность, сущность Христа, когда приписывают ему образ чуждый. Второе. Приписывают ему действия чуждые, которые он не делает, которые на сердце ему не приходили, слова и дела. Третье. Учение его искажено до неузнаваемости. Оно нездравое, поврежденное. И по этой причине не спасительно, хуже того, пагубно. Приписывание ему слов – учений, откровений, которые он не говорил и не говорит. Постоянные явления. Обратите внимание, я не знаю, насколько вы знакомы, но у нас сегодня обзорная такая беседа. То есть мы не вдаемся в подробности. Я думаю, что у вас будет возможность, может быть, выйти на сайт или использовать другие источники. Я думаю, есть очень много такой информации в книжном формате и так далее, в котором все это описано, все эти вещи. Но постоянные, это движение постоянно говорит, в нем постоянно мы видим такие голоса. «Мне явился Христос во сне, я видел видение, вот Христос пришел ко мне». Апостол там или ангел явился. Постоянно. Нам часто говорят, как я уже сказал, да, идите проповедуйте Евангелие. Сколько людей вы привели? Мне пишут на почту. Сколько людей ты привел к Иисусу? А Бенни Хин привел сотни тысяч. Братья и сестры, к какому Иисусу привел? К истинному. В этом смысле мы должны иметь определенную позицию. Нас спасает вера во Христа. Это да и аминь. Но спасает вера в какого Христа? Не в другого. Не в облегченную версию Христа. Не в искаженный образ Христа, отличный от реального. Он личность, он истина, его учение, его заповеди. Сегодня говорят, Христос любящий. Он прощающий, он щедрый, он исцелитель, он не наказывает, он любит как папочка, он ласкает своих детей, ничего нет плохого в нем, он никого не укорит, не обличит. Сплошная любовь, благодать. А его учение? Примите Иисуса, откройте свое сердце. Что это за утверждение? Что значит «примите Иисуса»? Вопрос. Почему Павел говорит «верую вселяться Христу в сердца ваши»? Церкви говорит. Почему Христос говорит Лаодикийской церкви? Этот стих все время говорят в отношении к неверующим. Неправильно. Лаодикийской церкви говорит «се стою у двери и стучу». Кому церкви? Так они же уже приняли Иисуса. Нет. «Верую вселяться Христу в сердца ваши, дабы вы, утвержденные укорененные в любви, могли постигнуть со всеми святыми». Это комплекс, это полнота, это совершенство. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Да, Он достиг, да, Он пришел, но я еще нет. Я не почитаю себя достигшим, Павел говорит. Павел говорит. Павел говорит, живет во мне Христос. Можем ли мы сегодня так сказать с уверенностью? Живет во мне Христос. Этот человек мог сказать. Итак, разделение в харизматическом движении личности Христа от его учения, от его воли, от его слов. Он это что-то одно, а его учение, оно хорошо, оно неплохо, но оно второстепенно. Не суть важно. Получится сделать. Хорошо. Не получится, он простит. Ну, неважно. Главное, он, а он тебя любит. Это ложная концепция Христа. Что вы зовете меня, Господи, а не делаете того. Если любите кого? Христос сказал. Меня. Соблюдите мои заповеди. Я и мои заповеди – это не что-то разное. Я – это есть мои заповеди. Мои заповеди – это то, что я говорю. Это то, что я хочу от вас. Все. В этом же движении, поврежденном, личность Христа – это одно, его заповеди и учения второстепенно, на заднем плане или его нет, вообще оно не подразумевается, разделяют его заповеди и так далее. Апостол Павел в заключении, прочитаем стих 2, 2 глава Галатам, 17 стих. «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» И ответ – никак. Никак, нет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Нет в нем никакой лжи, нет в нем никакого повреждения. Павел говорит, нет в нашем учении никакого искажения, никакого повреждения, нет никакого ласкательства. Наше учение нечеловеческое. Христос, которого проповедовал Павел, истинный, и Павел утверждал, и он же говорил о анафеме. Неужели Христос есть служитель греха? Неужели Христос есть служитель лжи? Неужели Христос есть инициатор этого заблуждения, автор. Вот вы взяли какую-то, значит, рукопись и смотрите, и вам говорят, это ваш папа написал. А вы знаете почерк вашего отца? Это не мой папа написал. Во-первых, не его почерк. Во-вторых, содержание. Этого он не мог сказать. Неужели он есть служитель обольщения, ложных чудес, автор всего этого безумия? Поэтому первая наша тема была такая вводная, иной Иисус. Пусть Бог благословит нас пройти дальше в следующей беседе к теме иного духа и иного Евангелия.